Добрый день, я Любовь Якельн, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма в честь Софии Премудрости Божией на Софийской набережной, что в Средних Садовниках города Москвы, продолжает говорить о божественной литургии. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну что же, Господь благословил. Следующую программу, батюшка, продолжаем.
Да, я думаю, что в прошлый раз мы закончим беседу о божественной литургии.
Да нет, вы знаете, мы можем продолжать наши беседы. Я еще раз хочу повториться. Часто встречаюсь с нашими зрителями. Они смотрят наши беседы, всегда просят вам кланяться, передают низкий поклон. И говорят, что ну, вы можете даже нас не предупреждать, что, наверное, это последняя программа по божественной литургии. Мы очень рады передать отцу Владимиру, что мы готовы слушать ее бесконечно. Так, Славочка, пожалуйста.
Тогда будем стремиться к бесконечности. Да, Любовь Сергеевна и дорогие телезрители, мы, как мне помнится, закончили тем, что священник выходит для того, чтобы причастить святых христовых тайн народ Божий, которые были соучастниками, сомолитвенниками, сотаинственниками божественной литургии и Евхаристии. Вот причащают святых христовых тайн поочередно, потом подходит к тому месту, где возможно запить, так же, как и священники, как я уже говорил, запивают святые Христовы тайны, закусывая просфоркой. Вот. И дальше чаша после причащения народа Божьего уносится в алтарь.
Владимир, прошу прощения, я вас хочу перебить. Спрашивают иногда наши зрители, просили тоже вам задать вопрос, что в некоторых храмах есть такая практика, что сначала подходят дети, потом мужчины и только потом женщины. А с чем связана такая практика и справедлива ли она?
Вы знаете, это уходит в истоки первой христианской церкви. И когда действительно мужчины и женщины раздельно стояли между собой, мужчины стояли с правой стороны, женщины с левой стороны. И превосходство, но условное, принадлежало мужчинам. Ну, так как они главы семей, главы над женами. И первых причащали мужчин, потом женщин. Ну, к сожалению, я не помню практику, связанную с детьми, но думаю, что эта практика, наверное, сохраняется, потому что дети есть дети, и, наверное, их стараются во все времена первых причащать. По двум причинам. Дети голодные, им хочется, конечно, как можно быстрее перекусить, если их родители держали, не кормили утром перед божественной литургией, с одной стороны. С другой стороны, встречаются дети, которые плачут, а иногда и кричат. И для того, чтобы не было вот этого шума и гамма в храме, поэтому стараются детей, а потом Господь Иисус Христос говорит о детях: «Да, не возбраняйте подходить ко мне, детей, ибо их есть Царствие Божие». Поэтому, безусловно, в каждом ребенке, который не переступил через, ну, условное совершеннолетие, который еще целомудрен и девствен, мы видим в особенности образ и подобие Божие. Ну, а Христос, ведь это же Христос в чаше, да, в теле и крови Господней. Поэтому мы слушаемся Его гласа: «Не мешайте детям подходить ко мне, ибо их есть Царствие Божие». Поэтому я думаю, что и в Древней Церкви существовал такой обычай. Ну, я, вы знаете, с одной стороны, приверженец каких-то, ну, если хотите, традиций. Вот. А с другой стороны, являющийся не совсем приверженцем. Вот существует настоящая современная практика. И мне кажется, на сегодняшний день где-то это каким-то образом вплетается в структуру жизни самобытной, допустим, монастырской. И где-то это, наверное, воспринимается адекватно. Но вот я думаю, что если бы у нас в храме или в других храмах практиковалась бы эта практика, то она бы была бы несколько искусственна.
У вас очень много народу в воскресный день. Я не знаю, как выстроить мужчин и женщин. Это очень, мне кажется,
конечно,
сложно, да?
Потом, да, ведь надо же объяснять, почему. Это же целый процесс. Это не просто объяснить, это нужно ожидать, чтобы человек согласился бы с этой практикой Древней Церкви. Ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому я считаю, что эта практика, у каждого свое видение, каждый священник, безусловно, может эту практику осуществлять на практике, но думаю, что, скорее всего, единообразие, оно было бы полезнее для церкви. И мне кажется, что центральный орган церкви, которым является патриарх, священный синод и архиерейский собор, может быть, хорошо бы было бы единообразную практику в церковь внедрить. Да?
Да.
Да, если бы было бы постановление, вот женщина там, мужчина там, и вот так вот причащаются.
Представляете, если женщины все с левой стороны, все станут, а на правой тогда кто же стоять-то будет у нас? У нас ведь по-прежнему женщин намного больше, чем мужчин.
Да, я боюсь бунта женского.
А я боюсь пустых мест с правой стороны, к сожалению.
Да, да. Вот поэтому я принимаю то, что сейчас есть. То, что сейчас есть в действительной жизни. Ну и вот, причастившись святых Христовых тайн, после причастия выходит диакон и читает молитву, вернее, не молитву, а иктиниум. «Прости, приимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа». Вот апостол Павел, он говорит, что в последние времена люди будут неблагодарны. Вот это качество, свойство душевной благодарности исчезнет из души человеческой. И мы сейчас наблюдаем, мне кажется, да не посчитают меня дерзновенным, мне кажется, что мы подходим, во всяком случае, мы не знаем, когда, но подходим близко к этим временам. И действительно, люди, я замечаю, становятся неблагодарными. Часто своих благодетелей не только осуждают, но и восстают на них. Вообще слова благодарности как бы исчезают из лексикона человеческого. Но, слава Богу, Православная Церковь поддерживает это свойство в нас, в людях. Ну, во всяком случае, в отношении к тому таинству, которое совершилось, к тому благодеянию дара, который оставил нам Господь Иисус Христос в Божественной Евхаристии, воспитывает в нас, в христианах, дух благодарности. Видите, вот в этой иктинье достойно благодарим Тебя, Господа. Достойно. Мы, безусловно, должны достойно благодарить Господа. Что значит достойно? Что значит достойно? Это значит, осознавая, с одной стороны, все величие этого таинства, и достойно причастившись святых христовых тайн. Достойно – это значит подготовленными, это значит мы, кто стараемся бороться со своими страстями и грехами. Это значит, мы, которые исповедовались перед принятием святых христовых тайн в своей душевной жизни, прошедшую за тот период между причастиями, глубоко, искренне, желанием изменить свою душу. Мы благодарим Господа за это великое таинство, которое дает нам жизнь и надежду на спасение. Если кто не будет вкушать моего тела и крови, тот не воскреснет, да? Потому что Господь говорит, и того я воскрешу в последний день. Значит, этот человек не воскреснет. Не в том смысле, что не воскреснет, не останется живым, а в том смысле, что не станет наследником Царствия Божьего, куда стремится каждый сознательный христианин. Ну, потом прошение, которое мы слышим в каждой ксении: «Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивши». Свят, мирен и безгрешен. То есть мы просим после принятия святых христовых тайн, чтобы день прошел в мире, чтобы он осветился бы нашей святостью, то есть нашим стремлением к борьбе с грехом и страстями, а значит, безгрешен и спросивши. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Напоминание, что без меня ничего не можете совершить. Ни одного шага в жизни положительного. То, что только Господь нас может чисто освободить от страстей, мы это познаем своим личным опытом тогда, когда мы, ощущая свою немощь, свою непригодность, свою несостоятельность, понимая, что мы никак, никаким образом не можем справиться с самыми простыми, элементарными грехами и страстями, мы начинаем взывать Господа. И когда вдруг чувствуем освобождение не по нашей воле, а по воле Бога, тогда мы, безусловно, осознаем с одной стороны свою немощь, и все то праведное, что чуть-чуть вселяется в нас, приписываем не себе, а самому Богу. После этого священник возглашает: «Яко ты еси освящение наше, и тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». Потом священник читает молитву. Он выходит из алтаря нам вон и читает молитву, которая выражает очень много таких глубоких христианских чувств. И главное, это опять связанное с благодарением, во всяком случае, с ощущением благодарения, которое должно проходить красной нитью во все время Божественной литургии, а лучше сказать, во все время нашей жизни. «Благословляй благословлящую Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающий, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое» и так далее. После этого священник передает дискос вместе со звездицей диакону. Он переносит дискос со звездицей на жертвенник с престола, а священник вместе с дарами, символизируя вознесение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, произносят слова «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков», и уходит с чашей к жертвеннику, символизируя то, что Господь вознесся на небо. Видите, как много всего, связанного с символикой Божественной литургии, с таким глубинным духовным смыслом Божественной литургии напоена. Ну а потом уже завершение Божественной литургии, и священник выходит с отпустом или с отпустом к народу Божьему, прославляя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, честный и животворящий крест Его, Пресвятую Богородицу, всех апостолов и святых, которые сегодня поминались и поминаются, и после этого дает крест для целования, то есть к символу нашего спасения рода человеческого от наших грехов и то, через что, то есть через крест, мы можем взойти на небо и стать согражданами Царствия Божьего.
Спасибо, батюшка. Неужели мы закончили?
Мне кажется, что да.
Вы знаете, в таком случае у нас еще есть немного времени. И я хотела спросить, что все равно те, кто причащался, они остаются же в храме, они не уходят. Они слушают, выслушивают благодарственные молитвы. С вашей точки зрения, благодарственные молитвы лучше выслушивать в храме или прочитать их потом дома в спокойной обстановке? Как лучше? И вообще, что такое благодарственные молитвы?
Ну, благодарственные молитвы – это те молитвы, которые связаны вот со всем процессом таинством Божественной литургии и, главное, с причащением святых христовых тайн. Ведь если человек не причастился святых христовых тайн, то он может и не читать благодарственные молитвы. Эти благодарственные молитвы, которые читаются в конце Божественной литургии, они связаны именно с таинством причащения святых христовых тайн тела и крови Господней. Я бы так сказал, что правильнее выслушивать в церкви. Но по своему опыту рассеянной жизни я часто бывает так, вот я запеваю, а алтарник по традиции у нас, заведенный в храме, читает благодарственные молитвы, можно сказать, мне в ухо. И в зависимости от того, насколько я рассеян или сосредоточен, я либо воспринимаю эти молитвы, либо они проходят мимо моих ушей. Это второе, это неправильно. И поэтому, если я услышал благодарственные молитвы и не сосредоточился на них, то, безусловно, я должен частным образом прочитать вдумчиво эти благодарственные молитвы. Часто вот в храмах, мне кажется, не совсем правильная практика существует. Я ни в коем случае не сужу. Вот это я выражаю просто свое мнение. Допустим, благодарственные молитвы, это у нас тоже какое-то время происходило. Читались во время того, как народ Божий, прихожане подходили к Христу.
Я как раз хотела вас спросить об этом. Да.
Но какие благодарственные молитвы могут слышать? То есть они слышат голос, слышат слова, по рассеянности своей невнимательны. Ну, какое благодарение? Я бы таким людям посоветовал, нашим прихожанам, нашим и себе в частности, вот, посоветовал бы частным образом лично тогда перечитывать эти благодарственные молитвы, которые ты не воспринял.
Выслушать сначала, а потом идти к Христу, да?
То есть да, во время благодарственных молитв мы должны сосредоточиться на этих молитвах. То есть никаких действий в храме не должно совершаться. И вот у нас в практике благодарственные молитвы читать перед отпустом, когда люди могут сосредоточиться. Но мы не навязываем это, я повторяю. То есть если ты не прослушал внимательно благодарственные молитвы во время храмового богослужения, божественной литургии, то будь любезен, внимательно прочитай их в том месте, где ты сможешь внимательно прочитать их.
Отец Владимир, очень много к нам приходило вопросов по мере того, как вы говорили о божественной литургии. И, знаете, такой был самый, что ли, распространенный вопрос, сейчас я вот хотела бы озвучить. Люди часто пишут, что вот мы собираемся на божественную литургию. Скажем, вечером нам не удалось исповедаться, мы идем с намерением, вот сейчас мы исповедуемся во время божественной литургии, причастимся. Но тут что-то начинает нашептывать, что ты недостоин, или очень не хочется, как правило, бывает, то дождь, то снег, то наоборот солнце. Люди ослабевают, просто приходят, не причащаются, не исповедуются. Тут два вопроса, отец Владимир. То есть все-таки стоит вечером исповедаться, как, кстати, сейчас да, многие делают, или утром? И откуда вообще такое чувство бывает?
Да, первое. Я считаю, что практика исповеди во время божественной литургии, она никуда не годящаяся. У нас на приходе, в нашем храме, установил во время, во всяком случае, воскресных богослужений, литургии, чтобы исповеди не совершалось, чтобы люди, пришедшие на божественную литургию, не рассосредотачивались на исповеди. И таким образом не участвуя в таинстве божественной Евхаристии. Ты куда пришел? Ты исповедоваться пришел или пришел на Евхаристию? Поэтому я предпочитаю, и думаю, что мое суждение правильно, во время всеночного богослужения могут люди исповедоваться. Лучше было бы вне богослужения. То есть либо раньше приходить на всеночное, либо позже.
Либо позже.
Либо раньше приходить на божественную литургию, когда еще не начали читать часы и исповедоваться, либо во время божественной литургии не исповедоваться, для того, чтобы не нарушать даже для себя лично молитвенного состояние, которое должно быть во время божественной литургии. Вот мое мнение. Божественная литургия должна быть чиста от всяких примесей человеческих, наших эмоций, слов, чувств и мыслей.
Владимир, я даже не знаю, у меня нет слов, как выразить свою благодарность и наших зрителей за то, что столько лет, я думаю, не меньше 5, мы с вами разбирали божественную литургию. Ну, вы, конечно, я только вопросы иногда задавала.
Вы мне помогали.
Огромное вам спасибо, и хотелось бы, чтобы мы утешили, вернее, вы бы утешили наших зрителей, которые тоже меня спрашивают, а вот вы скоро закончите, а неужели отец Владимир больше не будет участвовать в наших передачах? Давайте утешим.
Да, я надеюсь, что передачи продолжатся. Они уже будут иметь некий другой формат и некий другой смысл. Не о таинствах Божественной Литургии, а как вы предложили мне, Любовь Сергеевна, на толкование Священного Писания Нового Завета. Это очень важная веха в жизни православного христианина, потому что Слово Божие, которое написано было Святым Духом, его могут истолковывать только те люди, которые движимы Духом Святым, то есть святые отцы. И правилами Вселенских соборов было предписано, что ни архиерей, ни патриарх, ни священник, никто не может истолковывать Священное Писание Ветхого или Нового Завета от себя, только опираясь на толкование святых отцов.
Спасибо, отец Владимир. Ну что же, будет уже новый цикл. Спасибо вам.
Храни вас Бог всех.
Мои дорогие друзья, сегодня совершился просто многолетний цикл программ протоиерея Владимира Волгина, которую, я знаю, смотрели с очень большим интересом, толкование Божественной Литургии. Но, как мы и говорили с отцом Владимиром, программа наша продолжится, не унывайте. Отец Владимир с нами не расстается. В следующих наших передачах мы будем говорить о сложных местах Священного Писания. Так что я буду ждать вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Ну и еще раз от вашего имени хотела бы нашего дорогого отца Владимира поблагодарить за столь многолетнюю дружбу, за то, что столько лет он был с нами. Всего вам доброго.